Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о том, как руководство России напрягло сообщение о некоторых новых видах боеприпасов, которые Запад поставит Украине. Также санкции никуда не делись, и мы расскажем сегодня о них, о конкретных мерах, которые западные страны предпринимают против российского экспорта различного. Но начнем, как всегда, с самой войны в Украине, с обстрелов и обстановки на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Начну с ночной атаки дронов на Киевскую область. Спасатели достали тела еще троих человек из-под завалов общежития в городе Ржищев. Таким образом, количество жертв ночной атаки возросло до 7 человек. Спасательные работы сейчас продолжаются. Также российские войска 22 марта обстреляли город Запорожье, повредили ракетами две многоэтажки, где были мирные жители. Пострадали, по последним данным, 33 человека. Более 10 человек госпитализированы, из них часть находится в тяжелом состоянии. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города. В Донецкой области за минувшие сутки от российских ударов погибли четверо мирных жителей в трех населенных пунктах. Ну а президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев, пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства. Ну, конечно, это сильно контрастирует с тем, как совершает свои рабочие поездки Владимир Путин. И мы помним, как на днях он приезжал в Мариуполь и как там женщина выкрикнула это все постановка, но потом это вырезали государственные российские медиа из видеофрагментов, которые они опубликовали. Ну и действительно, это все напоминало, конечно, спектакль, в отличие от того, как это все происходит в Украине. Хотя в России постоянно говорят о том, что это Зеленский бункерный, а не Путин.
Вообще, эта поездка Путина в Мариуполь и его это вкрадчивое общение с жителями, которых для него вывели, мы вас не побеспокоили и так далее, все это вызвало буквально волну отвращения у западных политиков. Все это было и в соцсетях. И я разговаривал буквально накануне с высокопоставленным членом Хельсинской комиссии США, с конгрессменом-демократом от Теннесси Стивом Коэном, который сказал, что человек, который знает, что он сделал в этом городе, и с такими манерами входит туда к людям, это совершенно удивительная демонстрация полного, абсолютного цинизма. Но надо сказать, что действительно, эта постановка была вряд ли Кремлю на пользу. Уж во всяком случае понятно, что в мире ничему этому не поверили.
Ну, продолжая разговор о том, что происходит на поле боя, судя по всему, в ближайшие недели ЧВК «Вагнер» может потерять большую часть наемников из числа завербованных заключенных, поскольку у них заканчиваются 6-месячные военные контракты. Так считают аналитики Института изучения войны. Там отмечают, что по оценкам Министерства обороны Великобритании, тысячи осужденных вагнеровцев, которые были завербованы осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, поскольку ЧВК, похоже, придерживается своего обещания освобождать заключенных после 6 месяцев службы. Но я не знаю, как насчет массового освобождения, исполнения своих обещаний, но я знаю, вот те люди, с которыми я общалась, действительно, с родственниками я имею в виду, действительно вернулись после 6 месяцев, помилованные, вернулись домой. Минобороны Великобритании прогнозируют, что все это приведет к кадровому дефициту в ЧВК «Вагнер», поскольку Кремль заблокировал ЧВК возможность в дальнейшем набирать заключенных.
Но надо сказать, что к кадровому дефициту и, может быть, и к финансовому дефициту у ЧВК «Вагнера» могут привести ближайшие законопроекты, которые сейчас рассматриваются в обеих палатах Конгресса США о признании ЧВК «Вагнер» международной террористической организацией и, соответственно, доходы, например, Вагнера от африканских сделок и так далее могут сильно упасть, если африканские страны решат, что не стоит подходить под уголовное преследование со стороны США и продолжать сотрудничать с Вагнером. Собственно, Стивен Коэн, о котором я уже сегодня упоминал, является одним из авторов такого законопроекта, который признает вагнеровцев террористами. Тем не менее, российские власти усиливают агитацию для призыва, для контракта, для всего, что посылает людей на войну в Украину. И вот «Медуза», наши коллеги из этого издания приводят данные телеграм-канала «База», где говорится о том, что агитация на военную службу по контракту в России усилилась в разы. Публикации стали появляться в региональных медиа, на сайтах городских администраций. В частности, например, в одном из объявлений говорится о службе, цитирую, «в зоне специальной военной операции». И также ежедневная плата 8 тысяч рублей за участие в активных наступательных действиях и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. То есть такая такса, как вот буквально у водителей проедешь, этот километр будет 50 тысяч. Но мы знаем, как эффективно в кавычках действует российская армия. Мы там доли процентов эти недавно оглашали в нашем подкасте. Ну и вот мэрия Новосибирска, это как пишет Тайга-Инфо, рассылает управляющим организациям жилых домов просьбы разместить рекламу контрактной службы прямо на досках объявлений, на входных дверях, на подъездах, а также на сайтах школ Новосибирска. То есть удивительно, насколько уже по сусекам, что называется, скребут, после вот того, что ты рассказывала о том, что у Вагнера будет дефицит с людьми.
Ну, на самом деле, агитация продолжается и усиливается, как ты говоришь, а деньги-то не выплачивают, в том числе контрактникам. Об этом пишет сегодня издание «Верстка», о том, что и мобилизованным, и контрактникам задерживают и не платят обещанные зарплаты, надбавки и соцвыплаты. По подсчетам российского издания, в 52 регионах России и в оккупированном Крыму с начала марта этого года задержали или вовсе не выплатили зарплаты военным. Вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают суммы в разы меньше, пишет издание «Верстка». Судя по рассказам самих военнослужащих и их близких, частые проблемы с выплатами начались с января. Но при этом об отдельных случаях удержания и невыплат зарплат, надбавок и соцвыплат сообщали как минимум с ноября 2022 года. Причем, как я уже сказала, с этим сталкиваются и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.
Ну, не только с людьми, но и с военной техникой у России явно серьезные проблемы. Аналитики из Conflict Intelligence Team, CIT мы часто называем эту организацию, увидели, что с базы на Дальнем Востоке вывозят советские танки Т-54 и Т-55. Эшелон с такой техникой недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, где находится центральная база резерва и хранения танков, одна из них. Ну и, собственно, это, конечно, уже совсем древняя техника, ничем не защищенная против современных средств уничтожения танков, и понятно, что это просто вот такие двигающиеся костры. На самом деле это совпадает с прежней тактикой российской армии и Вагнера, которые бросали в топку войны людей просто совершенно без оглядки на то, будут ли они как-то защищены и так далее. При этом судьба российских военнослужащих, воюющих в Украине, обещает стать еще более незавидной, потому что Запад все-таки продвигается по пути поставки Украине современных боеприпасов, в том числе, как мы уже рассказывали, снарядов для танков «Челленджер-2» с объединенным ураном и, возможно, кассетных боеприпасов. И тут это сильно пугает Россию, в частности, замглавы МИД России Сергей Рябков, который является главным в российском МИДе по отношениям с США, говорит, что Москва призывает Вашингтон не идти по пути эскалации в ситуации в Украине. Это как раз он комментирует призывы американских сенаторов, которые только что прозвучали, поставить Украине кассетные боеприпасы. И Рябков говорит, что на самом деле Россия находится в состоянии де-факто открытого конфликта с США. И в этих условиях вести дела с Вашингтоном, как прежде, не представляется возможным. Но это часть российского нарратива, что Москва на самом деле воюет со всем Западом во главе США, а не с Украиной. на возможность применения украинскими военными снарядов с обедненным ураном в поступающих им танках «Челленджер-2». Россия тоже очень нервно реагирует. Ну, Путин, мы знаем, недавно сказал фактически, что это будет ядерное оружие. Запад применит. Сегодня Минобороны Великобритании сказала, что, конечно же, лжет Россия, и это не является никаким ядерным боеприпасом. Эти снаряды применяются десятилетиями. Это просто для более там прицельной стрельбы и так далее. И, в общем, конечно, все рассказы о том, что переходит к применению ядерного оружия в конфликте в Украине, это такая вот открытая ложь. Эту ложь поддерживает и Сергей Лавров, говоря о том, что это шаг к дальнейшему серьезному, качественному наращиванию эскалации. Ну вот он говорит про эти снаряды с обедненным ураном.
Европа продолжает помогать Украине оружием. Польша получила новые танки К-2 и гаубицы К-9 из тех, которые заказала у Южной Кореи. Об этом объявил министр обороны страны. Он сообщил, что уже прибыл корабль, на борту которого еще 5 танков и 12 гаубиц. Большинство европейцев поддерживают присоединение в ближайшие годы Украины к Европейскому Союзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса организации Opinions от фонда Бертельсмана, в котором приняли участие 13 тысяч человек из 7 стран ЕС. В среднем вступление Украины в Евросоюз поддерживают 65% опрошенных, но надо сказать, что поддержка снизилась на 4 пункта по сравнению с мартом прошлого года, но выросла при этом на 2 пункта по сравнению с сентябрем того же года. Наиболее дружелюбное отношение к принятию Украины в ЕС в Польше, о которой я только что рассказывала, и Испании, где за это выступают 81% и 80% соответственно. А вот в Германии только 54% респондентов считают, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы.
Все равно ответственность России за войну против Украины сейчас признается все шире, и часть этой ответственности – это недавний ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и уполномоченной при нем по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Вот сегодня она оправдывалась и рассказывала в комментариях в России, что у нее нет уверенности в том, из-за чего ее пытаются арестовать. Цитирую: «Нам в настоящее время неизвестно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна. Она не содержит имен, фамилий, адресов. Соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить». Ну, то есть это совершенно удивительно, как эту линию держат российские путинские люди последние 9 лет, как минимум, когда есть имена, есть факты, есть расследования, есть заключения международных организаций со ссылками конкретными и так далее, в том числе и тех организаций, в которых Россия участвует. И то же самое было с вторжением в 2014 году, когда России говорили: ну вот же, ваша техника пересекла границу. Они говорят: нет-нет, у вас нет никаких доказательств, все голословно и так далее. Вот то же самое говорит Мария Львова-Белова сейчас.
Ты знаешь, а я наконец посмотрела полностью репортаж телеканала «Дождь». Вот я все не успевала его посмотреть целиком. И, конечно, от него волосы дыбом. Я имею в виду тот самый репортаж, который посвящен похищению украинских детей. Там очень много как раз Марии Львовой-Беловой. И то, что она заявляет, ну, это потрясает просто. Но больше всего и меня, и, судя по всему, всех зрителей, судя по комментариям, поразил момент, когда одна из вот этих приемных семей, в которой оказались дети из Украины, она их привозит на реконструкцию какого-то сражения. И на этом сражении, естественно, там стреляют из пушек, и мальчику становится плохо, просто у него начинается истерика. То есть, помимо того, что этих детей украли, так еще и над ними издеваются. Как же можно додуматься привести ребенка на реконструкцию исторического сражения, где стреляют?
Но на самом деле, ты знаешь, у меня есть ощущение, что такой вот лифт наверх в нынешней России он связан даже не с лояльностью, а с градусом цинизма, который есть у того или иного человека, и градусом абсолютного безразличия к каким-либо аспектам человеческой природы, к человечности вообще. Вот у кого меньше всего этого, то есть сочувствия, понимания и так далее, тот преуспевает. И у меня вот есть ощущение от этой Марии Львовой Беловой, что ее градус цинизма ровно такой, который устраивает ее начальника.
Ну, а главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Россия не просто депортирует украинских детей, а обращается с ними как с военной добычей. Собственно, об этом и идет речь в расследовании телеканала «Дождь». Там тоже говорят, что к детям относятся как к трофею. Об этом Карим Хан заявил в эфире CNN. Он сказал, вы должны заботиться о них, обращаясь к России. Если они не в безопасности, вы должны переместить их в безопасную часть Украины. Если это невозможно, в нейтральную третью страну. То, что мы видим, это не просто депортация в Россию. Их встречают чужие люди, которые внезапно стали им приемными родителями. А дети не собственность, не военная добыча. По мнению прокурора Международного уголовного суда, Россия при этом не только не отрицает обвинения, а носит их как знак уважения.
Так и есть. Но на самом деле это все больше пододвигает российское руководство к возможности быть обвиненным в геноциде, потому что по выводам многих международных организаций Россия творит ровно то в Украине, что подпадает под самые разные определения геноцида, то есть она уничтожает признаки и символы украинской идентичности, она пытается русифицировать украинских детей, похитив там, она запугивает украинское население путем обстрелов гражданской инфраструктуры, а также прямого насилия, насилуя женщин, мужчин и детей. Все эти факты уже доказаны. И, собственно, все это является частью возможного обвинения в геноциде. Ну, как минимум, вот Стив Коэн, которого я сегодня уже упоминал, высокопоставленный член Хельсинской комиссии США, конгрессмен, сказал, что именно геноцидом Россия в Украине и занимается.
Ну, а теперь перейдем к тому, чем Россия занимается в России. Гарнизонные военные суды вынесли уже 247 приговоров по делам о самовольном оставлении части, неисполнении приказов и дезертирстве в период мобилизации. Всего зарегистрировано более 500 таких дел. Это следует из материала «Медиазоны», исследования, которое было опубликовано сегодня. Чаще всего военнослужащим вменяли статью о самовольном оставлении части, а еще в ряде случаев речь идет о части статьи, которая предполагает, что человек отсутствовал на месте службы более месяца. Ну и журналисты отметили определенную закономерность. Они заметили, что после начала частичной так называемой мобилизации военные гарнизонные суды стали часто назначать именно условный срок военным, обвиняемым в самовольном оставлении части. В данном случае более мягкий приговор может привести к отправке служащего на войну. То есть в этом все дело. Изучив решение судов по 79 делам об оставлении части в период мобилизации, журналисты пришли к выводу, что в 60% случаев при обвинении по этой статье подсудимому назначают именно условное наказание. Ну а теперь наша постоянная рубрика «Кого, где, за что», и в ней сегодня один из главных героев, известный актер Дмитрий Назаров. Тверской районный суд зарегистрировал административное дело о дискредитации армии в отношении Назарова, который, как известно, активно выступает против войны в Украине. Соответствующую карточку издание «Медиазона» обнаружило в базе московских судов. Заседание по этому делу еще не назначено. Ну а в Ростове-на-Дону отменили выступление «Машины времени» после того, как власти города сказали, что лидер группы Андрей Макаревич оказывает, цитата, «отрицательное влияние на людей». Об этом сообщает издание «Кавказский узел» со ссылкой на организатора концертов. Также в городе не состоят выступления групп «Мумий-тролль» и «ДДТ», которые выступили против российского вторжения в Украину. Наверное, они тоже оказывают отрицательное влияние на людей.
Сразу вспомнилась старая рокерская песня российская. «Элемент социально опасный, и по каждому плачет тюрьма». Это просто вот когда-то пели рокеры сами про себя, издеваясь над советской властью, а теперь российская власть буквально выполняет то же самое, что в свое время делала советская. Ну, мы с тобой обычно заканчиваем наш подкаст на новостях скорее позитивных. Я думаю, что санкции против агрессора – это вполне позитивные новости, на них можно и закончить. Финляндия очень решительно выступила тут. Раньше такого не делалось никогда. Российское грузовое судно задержано в порту Котка из-за санкций ЕС против России. Там везли удобрения. Это сказал исполнительный директор порта Хамина Котка Кимо Наски, руководитель санкционного отдела Министерства иностранных дел Финляндии Пиа Саривара, сказала, что, цитирую, «мы обнаружили, что груз включает удобрения, вероятно, принадлежащие лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения». Вот теперь удобрения будут там у финнов в порту заморожены. Ну и еще один санкционный факт – это Международная федерация хоккея продлила действие санкций в отношении национальных команд России и Беларуси. И, в общем, конечно, хоккей, где СССР и Россия были, наверное, одними из главных стран, сейчас полностью пролетает российский хоккей на международной арене, потому что санкции продляются, и это означает, что хоккейная сборная России пропустит чемпионат мира в сезоне 2023-2024 года. Так что не все спортивные ассоциации пытаются обратно принять Россию и Беларусь. Мы видим, что хоккеисты стоят твердо.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.